эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кто займет вакантные места министра в грузинском правительстве? Грузинские власти уверяют, евроатлантическому выбору страны ничего не угрожает. После продолжительной реконструкции заработал Рокский тоннель. Каковы перспективы открытия транспортного сообщения между Россией и странами Южного Кавказа? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В новостях: результаты переговоры по аэропорту Донецка завершились безрезультатно. Вашингтон тревожит отставки в правительстве Грузии. Хамас взял на себя ответственность за нападение в Иерусалиме. В Донецке ночь на 6 ноября прошла неспокойно. Во всех районах города были слышны залпы тяжелых орудий и взрывы. Накануне состоялись переговоры контактной группы Украина-Россия-ОБСЕ по ситуации в Донбассе. Стороны не смогли согласовать линию разграничения, в частности, в районе мостов городов Мариуполь, Донецк, Дебальцево и северной части Счастья, сообщил глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хук. В спорной территории остается и аэропорт Донецка, который контролируют украинские военнослужащие. Очередная встреча контактной группы по ситуации в Донбассе запланирована на следующей неделе. 19 сентября в Минске на переговорах контактной группы по Украине киевские власти и сепаратисты согласовали перемирие, ряд вопросов о статусе Донбасса. В частности, договорились определить линию соприкосновения и создать вдоль нее 30-километровую зону безопасности, за которую должна быть отведена тяжелая военная техника. Радикальная палестинская группировка «Хамас» взяла на себя ответственность за нападение в среду в Иерусалиме, назвав это естественной реакцией на израильскую оккупацию. Машина, за рулем которой был боевик «Хамас», наехал на группу людей. Затем водитель вышел из машины и стал избивать окружающих металлическим прутом. Нападавшего застрелил полицейский патруль, погиб полицейский, еще 9 человек были ранены. Похожее нападение было совершено практически на том же месте в Иерусалиме 23 октября, когда боевик на своей машине въехал в толпу, задавив насмерть женщину и ребенка. США обеспокоены произошедшими в Грузии отставками министров обороны, иностранных дел и по европейской и евроатлантической интеграции Ираклия Алассани, Марии Панджикидзе и Алексея Петриашвили, заявила официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки. «Мы высоко оцениваем заслуги этих министров перед своей страной, а также и партнерство США», цитирует ее РИА Новости. По ее словам, в условиях текущей нестабильности в регионе и внутренних экономических проблем в интересах Грузии продемонстрировать стабильность, единство, приверженность духу закона и демократическим принципам. «Мы настаиваем на том, чтобы все стороны обеспечивали выполнение этих задач и сосредоточились на обеспечении евроатлантического будущего Грузии. Мы призываем правительство страны развеять ощущение, что в данном случае судебная система использовалась для политических целей», подчеркнула представитель Госдепа.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина ужесточила правила въезда и выезда в районы, контролируемые пророссийскими сепаратистами. Об этом сообщает агентство «Униан» со ссылкой на Госпограничную службу. Начиная 6 ноября, каждый, кто выезжает и въезжает из зоны, контролируемой сепаратистами, должен предъявить паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт, временное удостоверение гражданина Украины. При наличии детей обязательно иметь при себе свидетельство о рождении ребенка. Сообщается, что иностранные граждане и лица без гражданства будут въезжать и выезжать через контрольные пункты въезда-выезда по документам для въезда и выезда из Украины, определенным законом о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства. Иностранцы и лица без гражданства, следующие в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, направляются в фильтрационные пункты для выяснения цели их пребывания в этой зоне при наличии паспорта, соответствующей визы или вида на постоянное или временное проживание в Украине. Россия и Сербия готовятся провести совместные антитеррористические учения на территории Сербии. Корреспондент «Радио Свобода» в Белграде сообщает, что несколько самолетов Ил-76 из России прибыли сегодня в аэропорт Белграда. Российские СМИ со ссылкой на официальных лиц Министерства обороны в Москве 5 ноября информируют, что подразделения десантников из Тулы примут участие в совместных маневрах, которые запланированы на начало ноября. Пока неизвестно, где именно и когда состоятся учения. Сербский военный аналитик Любодрак Стоянович сообщил Радио Свобода, что совместные маневры с участием российских войск на этом уровне никогда прежде в Сербии не проходили. Он добавил, что проведением маневров Россия пытается продемонстрировать, что имеет союзников в Европе. Международный уголовный суд в Гааге заявил, что не будет привлекать к уголовной ответственности правительство Израиля в связи с гибелью турецких граждан в столкновении израильского спецназа с пропалестинскими активистами, пытавшимися прорвать морскую блокаду сектора Газа в 2010 году. Прокурор Международного уголовного суда Фата Бенсуда заявила в четверг, что есть обоснованные причины полагать, что на одном из судов, турецком корабле «Мави Мармара», было совершено военное преступление. Однако, по ее словам, суду пришлось уделить первостепенное внимание военным преступлениям, совершенным в большом масштабе, и было решено не открывать уголовное дело в связи с произошедшим. Так называемая «флотилия свободы» в составе 6 судов, организованная группой активистов с целью доставки гуманитарных грузов палестинцами, была перехвачена военными 31 мая 2010 года. В ходе штурма погибли 9 человек. В прошлом году в Гааге было начато предварительное расследование после того, как правительство Коморских островов, под флагом которого шло судно, подало иск в Международный уголовный суд.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Грузии обсуждают кандидатуры на освободившиеся места в правительстве. Речь идет сразу о двух министерствах – иностранных дел и евроинтеграции, главы которых подали в отставку на фоне разразившегося в государстве политического кризиса. Правда, на этом потрясения не закончились. В Грузии, где еще не оправились от последних событий, уже ждут новых скандалов. Звиат Мчидлишвили продолжит.
Впервые за 2 года правления грузинской мечты правительство страны собралось на заседание в сокращенном составе. Пустовали кресла экс-главы Министерства иностранных дел Майи Панджикидзе и министра по вопросам евроинтеграции Алекси Петриашвили. Не было и новоназначенного министра обороны Минди Джанелидзе, который начал сегодняшний день на новом рабочем месте, в кабинете, еще позавчера занимаемом Ираклием Авасани. Члены правительства собрались как раз для того, чтобы начать обсуждение кандидатур на вакантные места министров, ушедших в отставку. Но сначала им пришлось выслушать продолжительную тираду главы Кабмина. Ираклий Гарибашвили был заметно подавлен и угрюм. И хотя он сразу заявил о том, что политический кризис стране не грозит и ничего серьезного не происходит, и его вид и дальнейшее выступление говорили об обратном. Почти вся его публичная речь была посвящена экс-министру обороны Ираклию Авасани, смещенному позавчера со своей должности. А жесткая критика, пожалуй, впервые прозвучала не только в адрес оппозиционного единого национального движения.
То, что он сделал в стиле Саакашвили, порождает много вопросов. Мне очень жаль, что его поддержали люди, которых я считаю друзьями. Думаю, они заблуждаются и не до конца осознают последствия своих действий. Между государством и личностью они выбирают почему-то последнее. Но хочу заверить общество, что ничего страшного и плохого не происходит. Всего-навсего 3 авантюриста. Хотя, точнее будет сказать, 1 авантюрист, безрассудный и амбициозный политик, отошел от коалиции. Ираклий Алассани был единственным в мечте, кто открыто лоббировал интересы националов и покрывал их. Его заявление о том, что он готов сотрудничать со всеми проевропейскими партиями, в том числе с националами, также является самоиллюстрацией. Скоро наши граждане узнают много нового, и его соратников также ждет много сюрпризов.
Пообещал Гарибашвили, явно желая заинтриговать общество. О каких сюрпризах идет речь, никто так и не понял. Члены правительства слова премьера комментировали неохотно, отделываясь лишь нейтральными фразами, мол, время все расставит по своим местам. Сдержанность бывших коллег по Кабмину частично объяснил сам Иракли Авасани, который ответил премьеру Гарибашвили спустя несколько часов в офисе своей партии «Свободные демократы».
«Мужчины, у которых есть лицо, его не потеряют. Премьер же лицо потерял. Несмотря на это, мне дорог период, который я прошел с грузинской мечтой. Я призываю всех оставаться корректными. Уверен, его слова не понравились его же коллегам, которые не видят в подобных заявлениях никакого позитива. Я не смогу ответить премьеру в том же духе, так как я отдаю дань уважения институциям. Просто посоветую ему, чтобы он такого больше не повторял. Просто потому, что это неправильно».
Сказал Авасани. А над обещанием о скорых сюрпризах свободные демократы и вовсе посмеялись. Однопартиец экс-министра обороны депутат Зураб Абашидзе пошутил, что премьер, наверное, имел в виду киндер-сюрприз. Слова премьер-министра комментируют и грузинские политологи. Эксперт по вопросам Кавказа Мамука Аришидзе считает тенденции, наметившиеся в грузинской политике, тревожными. Бывший член коалиции «Грузинская мечта» критикует Ираклия Гарибашвили.
«Мне не нравятся такие заявления и такие манеры обращения. Это не придает веса грузинской политике. Наоборот, наносит вред и привносит недипломатические элементы»,
считает Аришидзе. Грузинские эксперты прогнозируют, что конфликт между премьером и экс-главой Минобороны может продолжаться до последующих парламентских выборов, поскольку чем дальше, тем больше Авасани рассматривается как политический конкурент. Сам лидер свободных демократов и вовсе не исключает, что против него может начаться уголовное преследование. Согласны с ними соратники по партии, которые считают, что заявление их лидера об угрозе смены политического курса, после которого он и был отправлен в отставку, может дорогого ему стоить. Между тем, пора громких отставок в Грузии, судя по всему, пошла на спад, и даже наметились обратные тенденции. Почти все заместители экс-министра иностранных дел Майя Панджикидзе, кроме Давида Залкальяни, вернулись к своим обязанностям. Правда, кто займет кресло самой Панджикидзе, пока неизвестно. Правительство, которое намеревалось сегодня начать консультации по этому вопросу, перенесло обсуждение на ближайшие дни. Хотя уже называются возможные варианты, это действующий посол Грузии в Австрии Константин Завдастанишвили, глава парламентского комитета по внешним связям Теододжа Паридзе и спецпредставитель премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе. Сегодня днем грузинские журналисты назвали еще одну кандидатуру – Тамар Беручашвили. Заместитель министра иностранных дел, которая еще вчера вслед за Панджикидзе заявила об уходе из-за угрозы про западному курсу, сегодня уже вернулась обратно. Вот что говорит сама Беручашвили.
«Я продолжаю свое дело, которым занимаюсь 22 года, и которое зовется европейским будущим Грузии. Таково мое решение. Насчет моей кандидатуры ничего сказать не могу. Подождем развития событий. Или можно поинтересоваться у премьера».
Неоднозначно заявила замминистра. Также Беручашвили пророчат и пост министра по вопросам евроинтеграции, который занимал соратник Ираклия Авасани Алексей Петриашвили. Свою должность он покинул вслед за увольнением Авасани с поста главы Минобороны. Сегодня же подтвердилась информация о том, что ушел в отставку постоянный представитель Грузии при НАТО, член партии «Свободные демократы» Леван Долидзе. Правда, он признался, что формально останется на должности до конца года, так как в ноябре запланирован визит премьер-министра в Брюссель. Там Гарибашвили проведет встречу с генсеком Североатлантического альянса. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии продолжается обсуждение громких заявлений бывшего министра обороны Ираклия Авасани, по утверждению которого страна постепенно отходит от курса европейской интеграции. Сегодня свою озабоченность в связи с отставками трех министров выразил и госдеп США. Последующие заявления политического руководства Грузии были направлены на демонстрацию неизменности курса грузинского государства в своем стремлении в Европу. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Заявление Авасани о том, что Грузия постепенно сворачивает с выбранного европейского курса, вызвало реакцию со стороны всего политического спектра Грузии. Не оставили без комментариев данное заявление и высшие чины в государстве. Вчера поздно вечером на специальном брифинге президент Георгий Маргвелашвили призвал парламентариев и правительство уважать волю народа, который сделал свой европейский выбор.
Весьма логично поставить вопрос, а в какой степени наши политики уважают волю народа. Чтобы дать утвердительный ответ на этот вопрос, в рамках полномочий, предоставленных мне Конституцией, предлагаю правительству и парламенту собраться на внеочередные заседания и обсудить, насколько успешно происходит процесс имплементации пакета документов, направленных на сближение с Евросоюзом и НАТО.
Заявил Георгий Маргвелашвили. Спустя некоторое время было опубликовано заявление официального представителя Госдепартамента США Джен Псаки, которая заявила о том, что в Вашингтоне обеспокоены отставками министра обороны Ираклия Алассания и его заместителей, а также отставками госминистра по евроинтеграции Алекси Петриашвили и министра иностранных дел Майи Панджикидзе. По словам Джен Псаки, Госдепартамент также настаивает на том, чтобы все стороны сосредоточились на обеспечении евроатлантического будущего Грузии. Вслед за этим премьер Гарибашвили дал короткое интервью телекомпании CNN, в котором заявил, что с подписанием договора об ассоциации с ЕС Грузия вернулась в семью европейских народов.
Я буду счастлив, если Грузия превратится в государство европейского типа. Все должны понимать, что наше стремление в Европу не направлено против кого-либо, в том числе России.
Подытожил премьер. Свой брифинг провел и спикер парламента Давид Усупашвили. Никак не прокомментировав высказанные президентом предложения, он тем не менее подтвердил, что парламент останется верен евроатлантическому курсу развития Грузии.
На фоне последних событий заявляю, что курс развития Грузии остается неизменным. Напомню, что основные направления внешней политики определяет парламент, который утверждает правительство. Мы не раз заявляли о своих внешнеполитических приоритетах, поэтому утверждение о том, что Грузия меняет европейский вектор развития, считаю безосновательными.
Заявил Давид Усупашвили. По словам политолога Гии Хугашвили, тот факт, что власти на словах говорят о неизменности европейского курса развития, это хорошо. Однако одно дело декларировать свои намерения, а другое их реализовывать. Без реального притворения европейских ценностей в повседневную жизнь двери Европы останутся для нас закрытыми на продолжительный период, убежден эксперт.
Именно этой цели служило вчерашнее заявление президента, который предложил предпринять реальные шаги, направленные на переход от слов к реальным делам. Некоторым во власти слишком тяжело расставаться с привилегиями, для них неприемлемы европейские ценности, а Европа для них является лишь географическим направлением. Это порождает на Западе вопросы, а насколько искренне наше стремление в Европу? Чем быстрее мы ответим на эти вопросы, тем лучше.
Заявил Гия Хугашвили. Исполнительный директор международной прозрачности Грузии Эко Гигаури также считает, что основная угроза для европейского курса страны исходит не извне, а от определенных властных структур внутри Грузии.
Есть много тем, которые препятствуют формированию системы управления государством по европейскому образцу. То, что премьер именует неправительственные организации чуть ли не агентурой, тот факт, что медиасредствам указывают, что и как им освещать, то, что участились случаи преследования по религиозному и национальному признаку, остающиеся без всякого реагирования властей, и, наконец, тот факт, что во власти существует неформальная система управления, вот эти фундаментальные вопросы ждут своего решения.
Заявила Эко Гигаури. В целом, по словам экспертов, даже подписание договора об ассоциации с ЕС, который действующие власти преподносят как свою заслугу, вовсе не является тем волшебным ключом в Европу, который откроет заветные двери. На очереди принятие целого пакета стратегических документов, и только после этого станет окончательно ясно, насколько реально Грузия движется в европейском направлении. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В продолжении темы предлагаем вашему вниманию взгляды с Праги директора грузинской службы «Радио Свобода» Давида Какабадзе в материале под названием «Возможно, кризис к лучшему».
Стремительный политический кризис в Грузии ознаменовался 4 ноября увольнением придерживающегося прозападных позиций министра обороны страны. В В знак солидарности с ним в отставку ушли министр иностранных дел и министр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры. В результате правящую коалицию «Грузинская мечта» покинули 10 депутатов. Правда, эта цифра спустя сутки уменьшилась до 7. Но это не столь важно. Коалиция утратила парламентское большинство, а перед партиями Грузии открылись возможности для создания новых альянсов. Однако, несмотря на всю драматичность происходящего, кризис не является неожиданностью или поводом для излишних волнений. Наоборот, он может произвести в грузинской политике некоторую встряску, необходимую для того, чтобы предоставить избирателям более определенный набор возможностей в будущем. Непосредственной причиной кризиса стало правительственное расследование, начатое прокуратурой по подозрению в коррупции некоторых сотрудников Министерства обороны. Когда же глава военного ведомства Иракли Аласания встал на защиту своих сотрудников, премьер-министр Иракли Гарибашвили объявил 4 ноября о его увольнении. Однако следует обратить внимание на тот факт, что правящая коалиция «Грузинская мечта» уже давно являлась миной замедленного действия, готовой разорваться в любой момент. Коалиция была образована в 2012 году из нескольких партий, объединенных лишь целью сместить находящегося тогда у власти президента Михаила Саакашвили. Финансирование коалиции осуществлялось миллиардером Бедзиной Иванишвили, нажившим свое состояние в 90-е годы в России. Для смещения Саакашвили коалиция оказалась действенным орудием, но предложить более широкую объединяющую платформу она оказалась не в состоянии. Теперь, двумя годами позже, несовместимость некоторых из партий стала совершенно очевидной. Аласания и покинувшие свои посты из солидарности с ним политики являются наиболее откровенными представителями внутрикоалиционного лагеря сторонников интенсивного сближения с НАТО и Евросоюзом. В отличие от них, Гарибашвили старается уравновесить свою публичную поддержку евроинтеграции попытками улучшения отношений с Москвой. Эти усилия, включающие в себя развитие торговли с Россией, поддерживаются и Иванишвили, покинувшим в 2013 году пост премьер-министра. Иванишвили заявил тогда, что его миссия выполнена. Сейчас, спустя 6 лет после окончания грузинско-российской войны, в результате которой вся коммерческая деятельность между двумя странами была прекращена и Грузия потеряла 20% своей территории, Россия уже стала четвертым по объему торговым партнером Грузии. В то же время Грузия не присоединилась к международным санкциям против Москвы, связанным с Украиной. Однако, несмотря на столь очевидную разницу в подходах, нынешний политический кризис в Грузии разгорелся не только из-за интенсивности сближения с Западом. В грузинской мечте и сейчас достаточно прозападных политиков, в особенности из числа республиканцев, партии спикера парламента Давида Усупашвили. Кризис, похоже, связан с невозможностью политических лидеров продолжать свою деятельность в рамках аморфной коалиции, соединенной Иванишвили из разнонаправленных партий. Степень продолжающегося влияния Иванишвили на грузинскую мечту, несмотря на то, что он покинул свой официальный пост, проявилась в его неожиданном присутствии на заседании Политсовета коалиции 5 ноября, на котором депутаты партии Аласания, свободные демократы, намеревались попрощаться со своими бывшими партнерами. Неприятно удивленные его появлением, свободные демократы в знак протеста покинули заседание. Утрата грузинской мечтой парламентского большинства может открыть новые политические возможности. После того, как грузинскую мечту покинули депутаты партии Аласания «Свободные демократы», ее численность сократилась до 73 депутатов. Парламентское большинство 150-местного законодательного органа составляет 76 кресел. Для того, чтобы вновь добиться большинства, коалиции необходимо определить свои важнейшие ценности и постараться привлечь на свою сторону независимых депутатов. Таким образом, кризис становится возможностью для возникновения более сильного оппозиционного блока или даже новой правящей коалиции. Такое может произойти в случае, хотя этот вариант маловероятен, если Аласания вступит в союз с Единым национальным движением. Партия Саакашвили и по сей день располагает 51 креслом в парламенте. Совместно с 10 депутатами свободных демократов Аласания новому блоку потребовалось бы лишь 15 кресел, чтобы получить парламентское большинство. Все это может самым благотворным образом отразиться на Грузии с учетом стремительно приближающихся парламентских выборов в 2016 году. Расцвет парламентских демократий напрямую связан с необходимостью предоставить избирателям четко обозначенные варианты выбора. Сейчас у политических партий Грузии такая возможность появилась.
Это был «Взгляд из Праги» директора грузинской службы «Радио Свобода» Давида Какабадзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В занятом сепаратистами городе Алчевск Луганской области Украины Народный суд в конце октября вынес первый смертный приговор. Одного из членов батальона ЛНР приговорили к расстрелу. Еще одного человека, которого жители Алчевска также судили за изнасилование, отправили на передовую, чтобы тот, цитата, «умер с честью». В 50-минутном заседании суда участвовало 340 человек. На этом же суде всем женщинам ЛНР хотели запретить посещать кафе и ночные клубы под угрозой ареста, рассказывает Динара Седдикова.
Первым перед судом предстал 37-летний член бригады «Призрак», бывший милиционер Игорь Ананьев. Командир «Призрака» Алексей Мозговой с соратниками выступил ведущей и обвинительной стороной этого народного суда. Ранее Ананьев отбывал реальный срок – 3 года по решению суда Украины. На опубликованном штабом Мозгового 30 октября видео жители Алчевска решали, приговорить ли Ананьева к расстрелу за изнасилование несовершеннолетней девушки. Мужчина был задержан 14 сентября. Народное следствие управилось за 1.5 месяца. Народный суд вынес решение одним днем в конце октября, точнее за полчаса. У Ананьева есть сын того же возраста, что и изнасилованная девушка, обратила внимание обвинительная сторона. Согласно законам военного времени, решение предлагается вынести народу Новороссии путем голосования простым большинством голосов, заявили перед голосованием. Участникам предлагалось поднять руку. В начале заседания в актовом зале одного из домов культуры Алчевска Мозговой пояснил, в чем суть и плюсы такого народного суда.
Пускай даже юридическая общественность заявит, что это несовершенная форма с точки зрения юриспруденции и так далее, но это зато совершенная форма народовласти. Сегодня у вас есть первый шанс действительно проявить себя как активное гражданское общество с активной позицией и с правом слова. У вас есть шанс воспользоваться этим.
Несмотря на то, что у Игоря Ананьева не было ни общественного защитника, ни адвоката, ему дали слово.
Я прошу прощения, Алексей. Моя вина, конечно, есть, потому что мать совершила лень. На тот момент, когда это произошло, мы ехали уже ко мне второй раз домой. Первый раз ее сотрудники вытащили ее из машины, она сама сказала, поехали тебе там. Второй раз уже они не вытащили, мы доехали. Она спросила, есть ли спиртное, я дал. Траву я курил, но продавать не продавал. Подарил мобильный телефон. Немножко, конечно, обманул, конечно, ее, что я звонил ему, то, что она слышала, знала, кто это такой. Я наступил на связь. В этом раскаиваюсь, прошу разрешить вино свою запить кровью.
В Алчевске Луганской области проживает больше 110 тысяч человек. На суде в актовом зале присутствовало чуть больше 300. За расстрел из 340 человек проголосовало 164, против 37. За альтернативную меру наказания отправить на передовую, чтобы Ананьев умер от руки противника, проголосовали все оставшиеся. В итоге Ананьеву сохранили жизнь. На этом заседании Алексей Мозговой, командир батальона «Призрак», между делом запретил женщинам ЛНР ходить в клубы и кафе, чтобы не провоцировали мужчин.
Если я завтра увижу в кафе, в кабаке хоть одну варочку, она будет арестована. Следите за своими детьми с вами. Женщина должна быть хранительницей очага, матерью. А какими матерями они становятся после кабаков? Что они могут воспитать? Какой пример дать? Так что это не надо говорить, вот она всякая такая. Да у нас поляется по городу по одному, по другому. Все кабаки забиты женским населением. Все ночные клубы. То есть у нас что, женское население сплошная проституция или что? Хочешь остаться честной и преданной своему мужу, сиди дома, вышивай крестиком. Дома села, пирожочков отрекла, отпраздновала 8 марта. Пора вспомнить, что вы русские. Пора вспомнить о своей духовности.
После этого Народный суд приступил к рассмотрению второго дела об изнасиловании, и обвиняемого к расстрелу все-таки приговорили. Большинством голосов дело сложнее. Виталий Кравцов 1979 года рождения, как и Ананьев, дал признательные показания, но он на протяжении 2 недель с подельником насиловал девушку, удерживая ее в квартире. Та сбежала, но ее снова поймали.
Абсолютное большинство голосов Народный суд города Алчевск решил приговорить Виталия Кравцова к
Командир «Призрака» Алексей Мозговой пообещал проводить подобные суды постоянно, чтобы республика действительно стала народной. Украинские власти называют действия сепаратистов самоуправством. Ранее в ЛНР и ДНР была введена смертная казнь. Расстреливать женщин, несовершеннолетних и мужчин старше 60 лет, однако, запрещено. На Украине смертная казнь отменена. Динара Седикова, Радио Свобода.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу у микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Правящая коалиция «Грузинская мечта», которую накануне покинула партия отстраненного от должности министра обороны Грузии Ираклия Алассаня «Свободные демократы», продолжит деятельность в обычном режиме, заявил вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе, передает новости Грузия. Отвечая на вопрос журналиста общественного вещателя Грузии, ожидается ли уход из коалиции республиканской партии, вице-премьер заявил, что республиканцы не были настроены на это на последнем заседании политсовета. При этом он отметил, что каждый член коалиции вправе действовать по своему усмотрению. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил экс-министра обороны Ираклия Алассаня в покровительстве бывшей правящей партии «Единое национальное движение», сообщает «Новости Грузия». Ираклий Алассаня был единственным министром, который лоббировал и покровительствовал нацдвижению, начиная с экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и экс-главы совбеза Гиги Бакерия. «Это дает ответ на все вопросы», заявил Гарибашвили на сегодняшнем заседании правительства. При этом Гарибашвили подчеркнул, что заявление Алассаня о том, что он готов сотрудничать со всеми партиями, которые выступают за европейскую интеграцию Грузии, подтверждает это. Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили уже выразила готовность сотрудничать с Алассаней и его командой, но последняя исключила подобное партнерство. Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что страна находится на грани новой революции, которую пытаются организовать сторонники экс-президента Михаила Саакашвили. По ее мнению, нацдвижение, несмотря на проигрыш на последних выборах, является достаточно серьезной угрозой нынешнему правительству Грузии, передает новости Грузия. Экс-спикер не исключает, что нацдвижение и Саакашвили попытаются разыграть в Грузии новую революцию по сценарию украинского Майдана. Эта революция, уверена политик, может стать началом конца грузинской государственности. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили накануне вечером призвал правительство в ближайшее время обсудить вместе с ним вопрос имплементации соглашения о ассоциации с ЕС и пакета мер по сближению с НАТО, а парламент предоставил ему возможность выступить с чрезвычайным обращением, передает новости Грузия. Это заявление глава государства сделал сразу же по возвращению в Грузию из Австрии, где находился с рабочим визитом. Администрация президента еще днем анонсировала чрезвычайный брифинг в связи с обострившейся политической обстановкой в стране. По словам Маргвелашвили, европейский выбор сделали не политики, а грузинский народ. Изменение европейского курса Грузии невозможно, но вместе с тем важно задать вопрос, насколько эффективно каждый политик служит воле народа, сказал президент.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. После двухлетней масштабной реконструкции открыт Рокский тоннель. Это событие стало дополнительным поводом для обсуждения в экспертном сообществе перспективы открытия транспортного сообщения между Россией и странами Южного Кавказа. Подобные разговоры не прекращаются после смены власти в Грузии и некоторого потепления российско-грузинских отношений. Мурат Гукимухов разбирался, насколько обоснованы подобные прогнозы.
Первоначально реконструкцию Рокского тоннеля предполагалось закончить к концу 2015 года, но впоследствии сроки неоднократно сжимались. Темпы и масштабы строительства Транскама впечатляют. Одна только реконструкция тоннеля обошлась российской казне в 20 миллиардов рублей. Технологии новейшие, качество работ соответствует самым высоким стандартам. Кроме этого, полным ходом идет строительство противоловинных галерей, расширение транспортного полотна Транскама. Неужели весь этот грандиозный проект затеян исключительно ради того, чтобы улучшить транспортное сообщение с маленькой республикой, и ничего более? Никаких замыслов на открытие транзита через Грузию, в котором, наверное, заинтересованы и Армения, и российский бизнес. По мнению российского эксперта Александра Караваева, обсуждение подобных проектов в экспертной среде не случайны. На фоне западных санкций против России интерес российского бизнеса к Грузии растет, говорит Александр Караваев.
Новые режимы торговых отношений Грузии с Евросоюзом позволят рассматривать Грузию для российского бизнеса как интересную площадку для различных проектов и торговых, и, может быть, производственных. Сам этот факт благоприятного режима позволит российским компаниям через совместные предприятия или предприятия, зарегистрированные в Грузии как грузинские, осуществлять проникновение на европейские рынки.
Российский политолог Модест Колеров говорит, что Рокский тоннель реконструирован в кратчайшие сроки прежде всего в интересах Южной Осетии. Все прочие версии никаких прочных оснований под собой не имеют. По мнению Модеста Колерова, превращение Южной Осетии в транзитную территорию между огромной Россией и Большой Грузией или Арменией поставило бы республику в некое подчиненное положение. С открытием транзита возникло бы еще одно отягощающее для Южной Осетии обстоятельство. Это перспектива возобновления эргнесского рынка, как крупнейшего в регионе рынка контрабанды, говорит Модест Колеров.
Через него создавались политические капиталы и политические зависимости, которые, в частности, могли влиять на распад сил вокруг Южной Осетии. По моему глубокому убеждению, никакой эргнесский рынок и никакой расклад сил не будет соответствовать интересам Южной Осетии, поскольку привязывает ее к теневой, в лучшем случае, серой экономике Грузии, не влияя на вопрос о признании, а позволяя Грузии зарабатывать на Южной Осетии, как на выносном терминале Большой России.
Российский политолог Николай Силаев убежден, что обсуждение перспектив транзита через Южную Осетию, затеянное экспертным сообществом, так на уровне обсуждений и останется.
Я не уверен, что это будет магистральным путем, потому что гораздо удобнее с этой точки зрения размещать производство в Турции, которое тоже в режиме свободной торговли с ЕС. Что туда Грузию и массово придут российские предприниматели, я не уверен, но, может быть, и придут. Российские чиновники, с которыми я обсуждал Транскам, мне все говорили, что они не рассматривают эту дорогу как транзитную сейчас, во всяком случае.
По мнению Николая Силаева, кто точно придет в Грузию, так это армянские компании, а у грузинских предприятий, в свою очередь, возникает интерес инвестировать в Армению.
Армянские компании, которые могут зарегистрироваться в Грузии с тем, чтобы поставлять свою продукцию как грузинскую на рынке ЕС, в режиме свободной торговли. И, соответственно, грузинские компании, которые могут зарегистрироваться в Армении, возможно, будут поставлять свои товары в режиме свободной торговли страны таможенного союза. Такая схема обсуждалась, насколько мне известно, и, возможно, она будет работать.
Вот такие мнения по поводу перспектив транзита через Южную Осетию. К этому можно лишь добавить, что в самой Южной Осетии нет единого мнения по этому поводу. Одни с ностальгией вспоминают времена транзита, говорят, что он оживил бы местный бизнес и принес казне дополнительные доходы. Другие убеждены, что преференции, которые дает транзит, несопоставимы с проблемами, которые могут возникнуть по линии безопасности республики. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Предлагаем вашему вниманию взгляды Сухуми, главного редактора абхазской «Нужной» газеты Изиды Чани.
На прошлой неделе коллектив республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» обратился к главе государства с предложением отметить заслуги своего руководителя, главного энергетика страны Резо Зантария. Под письмом коллектива стоят подписи 400 сотрудников РУПА, которые описывают огромный вклад Зантария в развитие и модернизацию энергетической отрасли нашей страны в поддержании ее стабильной работы. После прочтения письма захотелось, забыв про все энергетические проблемы, которыми много лет душит население страны организация «Черноморэнерго», по-остаповски воскликнуть: «Вы прямо герой труда! Вам памятник нерукотворный поставить надо!» По всей вероятности, руководство «Черноморэнерго» еще год назад, когда в стране разразился скандал из-за странной сделки, в результате которой соинвестором частного проекта по восстановлению «Сухум-ГЭС» был назван сам Резо Зантария, четко усвоило прописную истину о том, что лучшая защита – нападение. Когда парламентская комиссия поставила вопрос о проведении проверки деятельности РУПА, из уст энергетиков прозвучали не только похвалы в адрес руководителя, но и прямые угрозы остановить деятельность энергетической отрасли. «Черноморэнерго» тогда поддержал президент Анквап, и результатов деятельности парламентской комиссии никто так и не узнал. После смены руководства страны проверять деятельность «Черноморэнерго» взялась Генпрокуратура. При первичном изучении документации выяснилось, что «Черноморэнерго» снимала для рабочих квартиры, тратя на это по 100 тысяч рублей в месяц. Сумма для самого депрессивного района страны небывалая, и понять, что речь идет о тривиальном воровстве, несложно. Так возникло дело о мошенничестве на 4 миллиона рублей. Но это еще цветочки, потому что при дальнейшей проверке выяснилось, что руководством «Черноморэнерго» с баланса организации было снято техническое оборудование «Ингур-ГЭС». Отказ от имущества важнейшего стратегического объекта в «Черноморэнерго» объясняют рачительностью руководства хозяйствующего субъекта, не пожелавшего разбазаривать средства организации, платя налог на имущество. О том, что и это также и преступление, здесь не задумываются. Видимо, ставки очень велики. Но и это еще не все. Впереди самый важный вопрос о потерях электроэнергии. Прокуратуре предстоит разобраться, куда девались излишки электроэнергии, которые получала «Черноморэнерго» от «Ингур-ГЭС». И вот тут речь уже пойдет не о миллионах. Если прокуратура будет проявлять настойчивость в расследовании, не исключено, что следующим шагом станет саботаж со стороны энергетиков. В начале рабочей недели они продемонстрировали свои возможности, отключив электричество по всей стране на несколько часов, а потом обратились к президенту с призывом возблагодарить их директора, который вот уже неделю, как пишет, заявление об уходе в отставку. Видимо, он в ожидании каких-то глобальных перемен. Этих же перемен ждет не только «Черноморэнерго», но и Южная строительная компания, занимавшаяся незаконной предпринимательской деятельностью в рамках комплексного плана. Да и многие другие, кому меры по борьбе с коррупцией оказались совсем не по вкусу, тоже ждут. А тут как-то очень кстати нашлась возможность сместить акценты. Проект договора о российско-абхазском сотрудничестве, поступивший из Москвы аккурат к сроку возбуждения уголовных дел. Чем не повод встать в позу великих патриотов, защищающих интересы Отечества?
Это был «Взгляд из Сухуми» главного редактора абхазской «Нужной» газеты Изиды Чаня. Материал читала моя коллега Кэти Бутюришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Журналист оказывается в суде обычно в двух ипостасях, либо в качестве наблюдателя за судебным процессом, либо в роли ответчика. Однако сегодня в городском суде Цхинвали журналистку «Эхо Кавказа» Ирине Келихсаевой была отведена роль истца по гражданскому делу против МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия, рассказывает Ирина Келихсаева.
4 августа этого года на «Эхо Кавказа» вышел мой материал под названием «Пора бить тревогу», в котором я рассказывала о резонансной для нашего небольшого города гибели молодого человека, предположительно от употребления курительной смеси «Спайс». В материале прозвучала информация, полученная от заведующего реанимационным отделением местной соматической больницы Али Каплиева, который рассказал, что это не единственный случай наркотического отравления за последние дни. Правда, определение происхождения наркотиков не входит в круг его обязанностей, пояснил Плиев. Звучал в материале голос врача-нарколога Эллы Джоевой, которая сообщила, что смертельных исходов от употребления спайса в ее практике пока не было, после чего она выразила обеспокоенность, что если следствием будет доказан факт употребления наркотика погибшим, то это плохой знак для всей республики, ведь появление доселе неизвестного наркотика-убийцы может повлечь за собой все новые трагедии. Материал, главным посылом которого было желание предупредить об уже нагрянувшей беде, был совершенно неожиданным образом воспринят МВД республики. Ответ пресс-службы ведомства, опубликованный в конце августа под заголовком «Надо слышать не только звон», вынудил меня обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. В своем исковом заявлении обосновала свои претензии, назвав ответ МВД тенденциозным, содержащим клевету и оскорбление в мой адрес. Меня обвиняли в том, что я назвала бедного парня наркоманом, хотя в моем материале звучит фраза о том, что употребить этот наркотик он мог впервые. Также МВД утверждала, что я с беспрекословной логикой Джейн Псаки шлепаю свои версии, что я постоянно пользуюсь в своих материалах анонимными источниками. Кстати, использование анонимных источников прописано в статье 39 местного закона о СМИ. К тому же использование конфиденциальной информации на условиях анонимности – это нормальная практика всех ведущих мировых, в том числе и российских СМИ. Сегодня в зале суда я надеялась услышать позицию МВД по каждому пункту своего гражданского иска, тем более что делегацию они прислали солидную. Кроме начальника правового отдела ведомства, на заседании присутствовали еще 3 сотрудника пресс-службы МВД. Все сказанное главой пресс-службы ведомства Зэмой Кулумбековой можно свести к нескольким пунктам. Оказывается, весь мой материал кричит не о проблеме употребления наркотиков молодежью, а о том, что погибший был наркоманом. Что ответ МВД никак не касался моей журналистской личности, а был направлен против подрывной деятельности «Эхо Кавказа». Даже цитата из текста послания империалистическому радио, зачитанная судьей, где упоминается именно моя фамилия, а не главы Госдепа, не произвела впечатление на представителей МВД. Безуспешной была и моя попытка объяснить начальнику пресс-службы МВД разницу между фактом и предположением, на которое журналист имеет право. Далее пресс-служба МВД представила суду объяснительные расписки 2 моих респондентов Алика Плеева и Эллы Джоевой. Сделано это было так, будто это какие-то козырные карты, которые должны решить судьбу процесса. Однако расписки гласили ровно то же, что и было отражено в моем материале. Об употреблении спайса как о факте эксперты не говорили. В результате ни с одним из пунктов моего искового заявления представители МВД не согласились. Более того, они попросили у судьи разрешения на проведение лингвистической экспертизы моего текста. Они хотят, чтобы эксперты доказали, что мой материал был призван не рассказать о проблеме, а был написан для того, чтобы объявить о наркотической зависимости погибшего молодого человека. Учитывая, что сертифицированных специалистов-лингвистов у нас в республике, да и в соседнем Владикавказе нет, а сама процедура, как мне сказали в одном из экспертных бюро Москвы, длится как минимум 14 дней, рассмотрение судебного дела обещает быть долгим. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
«Эхо Кавказа».
А сейчас время обзора прессы, с которой в Сухуми ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Газета «Эхо Абхазии» «Чегемская правда» публикует проект договора между Республикой Абхазии и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Депутаты парламента подготовили свой вариант проекта договора. О том, чем отличается парламентский вариант от проекта, поступившего из МИДа России, нужной газете рассказал депутат парламента Аслан Кубахи. По его словам, это совершенно разные даже по названию проекты. Он подчеркнул, что Абхазия для России стратегический партнер. Аслан Кубахи сообщил, что блок «Социальный пункт» помощи сохранился, а вопрос гражданства опустили. Верховный главнокомандующий вооруженных сил Абхазии – это президент Абхазии. Конечно, мы согласны с тем, что коллективные силы надо создавать, и абхазская сторона по мере своих возможностей будет принимать участие в коллективных силах, но это не вооруженные силы Республики Абхазия. Мы прописали, что если осуществляется агрессия на одной из сторон, то коллективные силы приходят в подчинение к верховному главнокомандующему той стороны, на которую была совершена агрессия, уточнил Кабахи. В абхазском варианте договора отсутствует координационный центр МВД, только аналитический. На вопрос редактора нужной газеты «Изиды Чаня», если российская сторона не примет абхазский вариант проекта, может ли это стать причиной отказа от предоставления финансовой помощи, Аслан Кабахи ответил, что нет. Но даже если такое произойдет, я не вижу в этом ничего страшного. То, как использовалась эта помощь, это безобразие. И нам вообще еще надо разобраться, куда делись деньги, которые нам давали, приводит слова Аслана Кабахи нужная газета. Исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Адгур Харазия дал интервью столичной газете «Акуа Сухум». Он сообщил, что пока идет реорганизация структуры администрации. Сегодня нужна более четкая система, более прозрачная, соответственно, более эффективная, подчеркнул Адгур Харазия. Одна из первоочередных задач руководства города – это создание генплана. Когда есть такой план, ни у кого не будет возможности его обойти. В нем будет четко определено, где и что можно строить. Горожанин, придя в администрацию, должен как можно меньше общаться с чиновниками. Одно дело, когда жители столицы идут сюда в поисках истины, той или иной помощи. Для этого чиновники должны быть открыты, обладать необходимыми знаниями, умением разъяснять, что и как надо делать. Совсем другое, когда приходят, к примеру, получить какую-то конкретную бумагу, справку, акт БТИ. Люди не должны обивать пороги чиновников, ждать их часами, считает Адгур Харазия. Заместитель главного редактора газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскоя в аналитической статье пишет о том, что законодательство о выборах надо пересмотреть и найти такую форму, которая не позволит делить общество на своих и чужих. Он считает, что нужен механизм отбора кандидатов в президенты. Они, по его словам, должны быть публичными, а их деятельность известна народу на протяжении многих лет. Народ Абхазии сделал выбор самостоятельно, без страха, подкупа и давления. И это большая победа страны. Видимо, в данное время нужен такой невыдуманный, неподставной президент, который явно не собирается отказываться от мнений и помощи народа во благо Абхазии, пишет Юрий Кураскова. Абхазским мусульманам разрешили построить первую в республике мечеть. Об этом сообщает газета «Эхо Абхазии» со ссылкой на Кавполит. Распоряжение о выделении Духовному управлению мусульман Абхазии земельного участка подписал бывший глава администрации Гудаутского района Валерий Малия. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
О чем пишут в Юго-Осетинской прессе, расскажет Зарина Санакоева.
Решен вопрос оплаты лечения в медицинских учреждениях России для граждан Южной Осетии, пишет газета «Южная Осетия». Заместитель министра здравоохранения и социального развития, депутат парламента Агунда Плеева рассказала изданию, что соответствующие изменения были внесены в закон о государственном бюджете. Подавляющее большинство населения Южной Осетии имеют как юго-осетинское, так и российское гражданство, поэтому люди могут проходить бесплатное лечение в российских медицинских учреждениях. Впрочем, не все жители республики имеют второе гражданство, поясняет издание. Замглавы Минздрава уточнила, что до конца года на указанные цели выделено 4 миллиона рублей. Соответствующую статью расходов предполагается заложить и в бюджет следующего года. Сайт ОСРадио публикует заявление Северо-Осетинской региональной общественной патриотической организации «Аланы» под названием «Грузинский гамбит». В ней авторы обращают внимание на деятельность грузинской неправительственной организации «Общество Ираклия II», которая инициировала обменные культурные визиты грузинской и российской молодежи в целях так называемой народной дипломатии. В организации «Аланы» считают, что мероприятия грузинского МПО призваны создать некую видимость мирного и культурного взаимодействия российского и грузинского народов. Оно даже проводит акции протеста против антироссийского вектора грузинских властей, мотивируя все это тем, что, внимание, конфронтация с Россией отдаляет грузинский народ от его главных целей – территориальной целостности и экономического развития. Авторы заявления возможно смущает, что свои так называемые мирные инициативы направляют в первую очередь на Северную Осетию и другие регионы России, но не на народ Южной Осетии, который, как стоит предполагать, они должны по собственной логике считать своим народом. В заявлении сказано, что вся политика официальной Грузии, включая усилия ее так называемых неправительственных организаций, направлена на то, чтобы раскачать эту ситуацию в свою сторону, в обход тех, с кем решать вопросы миром так никогда и не захотели, а именно с осетинским народом. Только в Южной Осетии такое возможно. Между принятием постановления правительства и его исполнением прошло 13 лет. Так начинается статья в газете «Республика», в которой автор ЛДЖОЭ вспоминает постановление правительства Южной Осетии об утверждении ставок таможенных пошлин, принятые в 2001 году. Проводить в жизнь это решение начали только с 1 октября 2014 года. Автор обращает внимание на действующие между Южной Осетией и Россией соглашения, по которому в рамках определенной квоты таможенными платежами не облагаются товары, произведенные в РФ и РЮА. Но предпринимателю необходимо предъявить документы, подтверждающие, что товар произведен в Российской Федерации, а именно оригинал сертификата СТ-1 или декларацию о происхождении товара. Но в действительности такие документы невозможно получить. Во-первых, быстро и без бюрократических формальностей. Во-вторых, стоимость такого сертификата в торгово-промышленных палатах Российской Федерации настолько высока, что предприниматели, перевозящие обычно небольшие объемы грузов, от этого сами отказываются, пишет автор. Даже с учетом того, что бюджет все-таки необходимо пополнять, Джоев считает, что реанимирование этого привета из прошлого произошло не своевременно. Автор уверен, что от повышения цен на товары пострадают в первую очередь простые обыватели, а не предприниматели, что чревато ростом социальной напряженности в обществе. Зайдина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Как всегда по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Испания избежала серьезного политического кризиса после того, как был отменен намеченный на 9 ноября референдум о независимости Каталонии. Однако проблемы испанского государства связаны не только с сепаратизмом некоторых его регионов. В стране заговорили о необходимости полного обновления демократии. Что имеется в виду и чем может обернуться для Испании этот процесс? Из Мадрида передает Виктор Черецкий.
Ожидается, что Конституционный суд соберется во вторник и наложит запрет на каталонский опрос. Месяц назад правительство уже обжаловало намеченный на этот же день, 9 ноября, референдум в Каталонии. Его участники должны были ответить на два вопроса. Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством? И если да, то хотите ли вы, чтобы это государство было независимым? 29 сентября Конституционный суд постановил отменить референдум. Но через 15 дней руководитель Каталонии Артур Мас объявил о новом плебисците, о неком опросе, якобы не имеющем юридической силы, но который должен продемонстрировать Мадриду волю каталонцев к независимости. Теперь центральные власти намерены запретить и этот опрос, о чем объявила журналистам первый зампред испанского правительства Сарайо Сайнс де Санта Мария.
Мы обжалуем в Конституционном суде решение каталонских властей провести опрос с теми же вопросами в бюллетенях для голосования, что планировалось задать на запрещенном референдуме. Мы полагаем, что подобный опрос не имеет под собой юридической базы и противоречит элементарным нормам демократии. Правительство объясняет свою позицию тем, что Конституция Испании не предусматривает выход из состава страны и ее отдельных регионов. Оно также заявляет, что вопрос раздела государства, даже если Конституция будет когда-либо изменена, должен решаться не на уровне отдельной области, а на уровне всей страны. Соответственно, для начала процесса конституционных изменений требуется решение парламента. Но нынешний состав законодательного органа, где доминируют консерваторы, Конституцию пересматривать не намерен. Между тем, последнее решение Мадрида вызвало раздражение каталонского лидера Артура Маса. Он заявил, что обжалует его в испанских и международных судах и заверил каталонцев, что опрос все же состоится.
El govern està decidit a anar endavant i a fer la consulta.
Мы намерены идти вперед и провести опрос. О чем идет речь? О том, что в день опроса будут открыты пункты для голосования, где будут урны и бюллетени. Так что все население старше 16 лет сможет проголосовать 9 ноября.
Amb urnes, el dia 9 de novembre.
Тем не менее, многие наблюдатели полагают, что МАЗ будет вынужден отменить опрос или переложить его проведение на плечи некой общественной инициативы. Ведь идти против решения Конституционного суда, если таковое будет принято, довольно опасно. Можно лишиться должности и угодить под статью о превышении служебных полномочий. Впрочем, приверженцы каталонского суверенитета уже разработали альтернативную дорожную карту независимости. Они хотят образовать из своих сторонников и правых, и левых предвыборную коалицию, а затем провести досрочные выборы, которые именуют плебисцитными. Сепаратисты полагают, что победа на них даст право вновь избранному парламенту объявить о независимости в одностороннем порядке. Что касается населения Каталонии, то оно разделено на сторонников и противников суверенитета примерно пополам. Против отделения, к примеру, выступают многие предприниматели, полагая, что независимая Каталония может оказаться в экономической и политической изоляции, поскольку выход из состава Испании будет означать в соответствии с правилами ЕС и автоматический выход из Евросоюза, а это повлечет за собой проблемы для экспорта каталонских товаров. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.